Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Вышло так, что седьмой месяц года, месяц Тишрей, в котором мы с вами сейчас находимся, очень богат на праздники Господни. Только вот закончился день искупления, Йом-Кипур, и по окончании этого дня в Израиле многие соблюдающие иудеи вышли во дворы, чтобы ставить кущи или шалаши. Приближается праздник установления шалашей. В этих шалашах, временных жилищах, народ Израиля проведет 7 дней. Памятование о том, как мы жили во временных жилищах, в облаках славы Господней, во время выхода из Египта. Очень необычный праздник, необычный, потому что он празднуется вроде бы как бы и дома, но дом переносится в жилище временное. Много разных смыслов у этого праздника. Есть одна традиция, предание, которое говорит, что в каждый из дней праздника к нам приходит определенный гость. В первый день это праотец наш Авраам, потом Ицхак, Яаков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид. 7 гостей, 7 дней праздника. О том, что эти гости приходят, как они приходят и что это для нас значит, много чего рассказано. Вокруг любой традиции есть много других традиций, и она как снеговик обрастает новыми преданиями и пониманиями. Мы, наверное, не пойдем в эту сторону. И вовсе не обязательно верить в то, что действительно эти герои веры приходят к нам в Суку. Но если уж такая традиция есть, было бы здорово посвятить каждый из 7 дней Суккот изучению жизни одного из героев, которых мы упомянули. Поговорить об Аврааме, об Ицхаке, о Моше, об Аароне, о Йосефе, о Давиде. И так 7 дней. Никогда не вредным оказывается изучение Писания. И движимой этой мыслью я решил сделать несколько бесед. Возможно, их будет 7, возможно, их будет меньше, в которых поговорим понемногу о каждом из персонажей Писания, как о человеке из крови и плоти, который может прийти к нам в гости. Наше изучение Писания, когда нас учат учителя, очень часто оказывается полным наклеек и ярлычков. И за этими ярлычками, за этими наклейками мы не всегда видим настоящих живых людей. То, что я стараюсь делать, когда я рассказываю, чтобы эти люди, эти персонажи стали чуть-чуть живее для нас всех. Если это случится, значит, я не зря все это говорю. А начать я решил с конца, с царя Давида. Вовсе не обязательно преследовать определенный порядок. О царе Давиде я уже много говорил, рассказывал, есть на моем канале серия «Жизнь царя Давида», есть беседы о Давиде и Батшеве, а сегодня я хотел поговорить о другой части жизни царя Давида и об его взаимоотношениях с другой женщиной, с женщиной по имени Михаль, дочерью царя Шаула. С царем Шаулом у Давида сложные взаимоотношения. С одной стороны, он как бы музыкант придворный в доме царя Давида, впоследствии он после победы над Голиатом оказывается еще и военачальником в доме Шауля. И там есть очень странная история, когда Шауль его не узнает, об этом мы в другом месте говорили. Но сейчас начнем читать историю о том, как познакомились Давид и Михаль, что между ними происходило и чем все это закончилось. Мы будем читать первую и вторую книгу Шмуэля, отдельные фрагменты, касающиеся нашей истории. «И было по прибытии их, по возвращении Давида после умерщвления филистимлянина, после того, как Давид убил Голиата, из всех городов израильских выходили женщины с пением и плясками навстречу царю Шаулю». Конечно, везде принято, что царь возвращается домой как победитель, и кто как не женщины с тимпанами, с треугольными такими струнными бренчалками, выйдут навстречу, весело с тимпанами и шальшами. И пели веселившиеся женщины и говорили. Вышли-то они навстречу Шаулю, И поют они вроде бы славу и Шаулю тоже, но и поют они. Поразил Шауль тысячи свои, а Давид десятки тысяч своих. И как же красиво, весело, задорно они поют. Вот послушайте. Правда, это версия 1960 года. Но все-таки. У Шауля забрали победу. Эти женщины должны были ему петь. Он царь. И неважно, кто там у него в подмастерьях, кто строил эту дорогу, граф Клеймихель, кто выиграл войну со шведами, Петр I, кто выиграл войну с филистимлянами, ну, Шауль, ясное дело. А тут у него украли победу, и возревновало его сердце. А Шауль вообще человек достаточно ревнивый. И весьма разгневался Шауль, и злым показалось ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне дали тысячи, не достает ему только царство. Вместо того, чтобы увидеть, что женщины прославляют и его, вышли-то навстречу ему, его чествовать, его беспокоит зависть, съедает зависть. И говорит, так они и царство мое ему отдадут. Здесь есть некоторая разница, которую можно упомянуть, глядя ретроспективно. Когда Давид избирается на царство, помазывается на царство, я думаю, у него есть понимание, что это от Всевышнего, он не задумывается, есть ли у него личные качества для этого. С точки зрения Шауля, избрание, оно происходит на основании личных качеств. И поэтому и критику он так воспринимает. Неужели они думают, что я не достоин царства? Если для Давида меня поставил Бог, я вообще ничего не достоин, то для Шауля достоинство – это важная деталь. И стал Шауль ненавидеть Давида с того дня и после. И мы знаем дальше, вспомним знаменитую историю. И был на другой день, злой дух от Господа напал на Шауля, и он неистовствовал в доме. Израильский музыкант Эхуд Манор посвятил этой истории песню, в которой он представляет немного на современный лад, когда весь город уже спит, все уснули, и вдруг у Давида звонит сотовый телефон, на другом конце Шауль, и говорит: «Срочно приходи ко мне, пожалуйста, Давид, моя душа вся во тьме, и только своими струнами, пальцами своими по струнам ты успокоишь мою душу». И Давид устремляется в ночь. Это, конечно, переклад на современный лад, но, по-моему, здесь все правильно. Автор разглядел, Давида вызывали как скорую помощь к Шаулю ночь-полночь. А Давид играл рукой своею, как каждый день, а в руке у Шауля было копье. Представь себе эту сцену. Давид, который уже назначенный военачальником, он еще и по ходу музыкант-психиатр, который утешает Шауля в нужные моменты. Это двойственность, удивительное свойство Давида. Про него говорят «нежный и сильный» или «нежный музлан», так про него говорит выражение Мидраша. С одной стороны, если мы посмотрим на мозаику, которая сохранилась в синагоге в Газе, Давид с арфой, такой нежная, утонченная фигура. С другой стороны, та часть, которую изобразил Микеланджело, статуя мускулистого мужчины-воина. Итак, это сильный, накачанный человек, который, быть может, нежным и музыкальным. Что может быть привлекательнее для женщин, что может вызывать больше зависти у окружающих. Итак, Давид играет какую-то мелодию на своем струнах, а у Шауля в руке копье, и бросил Шаулю копье и сказал, когда мы говорим «сказал», здесь мысли Шауля. На протяжении всех глав Танах заглядывает к Шаулю в голову. Он сказал: Приколол я Давида к стене, но Давид дважды увернулся от него. Зал, видимо, небольшой, но Давид, видимо, очень ловкий. Непростой парень этот Давид. И стал Шауль бояться Давида, потому что Господь был с ним, а вот Шауля отступил. Шауль не стал бояться Господа. Стал бояться Давида, на сторону которого перешел, как бы, Всевышний. Снова почему? Потому что Шауль меряет своим достоинством. Так это можно понять. Поэтому с его точки зрения он избран, потому что он достоин быть царем. А Давид пытается украсть у него царство, и Господа, с его точки зрения, тоже украл, как и победу, как и все остальное. И удалил его Шауль от себя и назначил его у себя тысяченачальником. И тот стал предводительствовать народом. Отправил он его в армию тысяченачальником и преуспевал Давид во всех делах своих, и Господь был с ним. На что это похоже? Это похоже на Иосифа, про которого сказали, где бы он ни находился, в тюрьме по ложному обвинению или в доме Потифара, видели, что Бог с ним. И здесь люди видели, что Бог с Давидом, именно этим Давид и стал царем. И все уважали и любили Давида. Все, но не Шауль. А Шауль видел, что тот весьма преуспевает и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он предводительствовал им. Не каждого, кто предводительствует, любят. Видимо, Давид умел так предводительствовать, что его все любили. Каждый, кто общается, например, с водителями такси или с парикмахерами, знает, что нету такого правителя, которого не может заменить таксист или парикмахер. Люди любят критиковать правительство, знать, что будут делать на его месте. Ну, конечно, с таксистами во времена Давида было сложно, но народ любил критиковать царей, ставить себя на их место. Это то же самое, скорее всего, было и с Давидом, но Давида все любили. Шауль это очень не нравится, и Шауль затевает не хитрую, но многоходовку. Сказал Шауль Давиду: «Вот моя старшая дочь Мейрав». Мейрав – многоводная, многоплодная, то есть плодоносная. Интересно, что в Танахе очень распространен сюжет с человеком, у которого две дочери, и он как-то ими странно манипулирует. Если попытаетесь вспомнить, этот сюжет неоднократно встречается. И вот точно так же у Шауля две дочери. И это неспроста. Старшая Мейрав, и он говорит: «Я тебе дам ее в жены, только будь у меня храбрецом и веди войны Господа». То есть давай начнем большую войну, ты женишься на моей дочери, пойдешь на войну, и там тебя благополучно убьют. Можно было послать Давида куда подальше, а там, глядишь, не надо убивать его своими руками, филистимляне это благополучно сделают. Но Давид понимал, что он и так слишком тесно связан со двором, и скромно себя оценивал, несмотря на то, что на самом деле на тот момент уже он сам царь. Но Давид сказал Шаулю, что я и что жизнь моя перед тобою, род отца моего в Израиле, чтобы стал я зятем тебе. Мы с тобой не пара, это мезальянс, это будет неравный брак. Куда уж мне? И Давид отказывается от этого брака. Тут надо сказать, что особо-то Давида никто и не спрашивал. Как в одной из песен Высоцкого: «Возьмешь принцессу и точка, а не то тебя раз-два и в тюрьму», потому что это все же королевская дочка. Поэтому все были в напряжении, что Давид все-таки женится на ней с того момента, как царь повелел. Давид подданный царя и должен ему подчиниться. Я уже не говорю про Мейрав, дочь, которая отцу должна подчиниться. Давида спросили чисто формально, хочет ли он и согласен ли он. И какое вена он за это даст. хотя бы символический. Поэтому все ждали, когда наступит время Мирав за Давида замуж выдавать, и что из этого будет. Но вот когда наступило время отдать Мирав, дочь Шауля, Давиду, тогда Шауль отдал ее в жены Адриэлю Михалатянину. Вопреки, так скажем, несуществующих договоренностей и вопреки ожиданиям всех. До последнего все думали, что Мирав достанется Давиду, но в последний момент, может быть, чтобы поддеть, чтобы унизить Давида как-то, в последний момент, когда уже приходит назначенный срок со дня сватовства, неожиданно Шауль отдает свою дочь Адриэлю Михалатянину. Мы не очень знаем, кто это такой. Но у Шауля есть еще одна дочка, Михаль. И полюбила Давида Михаль, дочь Шауля, и рассказали об этом Шаулу, и понравилось это ему. Михаль — единственная женщина в Танахе, единственная девушка во всем Писании, про которую сказано, что она кого-то полюбила. Единственная женщина, о которой говорится, что она любила мужчину. Вообще, если в Танахе вы встречаете слово «аава», любовь, любовь между мужчиной и женщиной, знайте, что это плохо закончится. Ни одна романтическая связь не закончилась совсем уж хорошо и беспроблемно в Танахе. Итак, Михаль любит Давида и дает отцу знать об этом. Мы читаем, что Шауле это нравится. Но, скорее всего, не потому, что Михаль нашла парня по его душе, а потому, что эту любовь можно как-то в политических целях использовать. И Шауль со своими размышлениями. А Шауль думал, отдам ее за него, и будет она для него ловушкой. Я на нее, как на блесну, буду Давида ловить. И будет на нем рука перештемлян. То есть схема точно та же. Он женится на Михаль, я как царь пошлю своего зятя на фронт, чтобы он в тылу не отсиживал, я подшлю его в самую горячую точку, там филистимляне с ним разберутся. С кем потом Давид разберется таким образом, много лет спустя, с мужем Батшевы Урии, хитянином. Схема рабочая, в общем-то, просто с Давидом она не сработала. И приказал Шауль рабам своим, сказал: скажите Давиду тайно. Царь благоволит тебе, и все рабы его любят тебя. А теперь стань зятем царя. Здесь Шауль начинает с любви, с благоволения, с того, что все любят. И поэтому Давид достоин из-за этой любви стать зятем царя. А любовь она от кого? Она от Всевышнего. Ход очень хороший. Но Давид снова не покупается на это и снова говорит: легко ли, по-вашему, быть зятем царя? А я человек бедный и презренный. Куда мне там? Я могу в бокал для белого вина напиток буратино налить. С меня какой спрос? Я хам и бескультурщина. И оставьте меня в покое. И доложили Шаулю рабы его, сказав вот что Давид сказал. Тогда Шауль находит к Давиду другой подход. Так скажите Давиду. Царь не хочет вина. Не надо давать за жену какие-то деньги, а только крайнюю плоть 100 перештемлян, чтобы отомстить врагам царя. Шауль же помышлял убить Давида руками перештемлян. То есть, что просит царь в качестве колыма, так сказать, вена за свою дочь? 100 крайних плотей перештемлян. То есть, убить 100 перештемлян, мужчин, отрезать у них крайнюю плоть и этот мешочек с трофейными драгоценностями принести Шаулю за дочку Михаль. Как это не ужасно звучит? Обычно за девушку давали вино, или скот, или золото. Здесь Шауль просит по-военному так, по-боевому, чтобы поймать Давида на самой идее. Принести 100 крайних плотей перештемлян. И пересказали рабы его Давиду слова эти, и понравилась Давиду речь о том, что он может стать зятем царя. Тут-то, что Давиду понравилось. Вот каким образом я в зятья царя подался. Не просто так, не из его милости. Я чуть ли не в рыцарском турнире выиграл эту женщину. Хотя от соревнований с Голиатом, от этого же приза он отказался. Но здесь есть возможность уже разгуляться по-сильному. Это был самый оригинальный Колым, самая оригинальная Вена, о котором Давид мог только подумать. И этот уже подкупает. Да и рука Всевышнего. И он не стал ждать установленных сроков, пока Михаль там что-то соберет, какое-то приданное. Были сроки между договором и свадьбой. Давид пошел под утро, и люди его, и убили 200 человек. С перевыполнением плана 200 крайних плотей пилиштимлян Давид принес Шаулю большой мешочек с обрезанными крайними плотями. Сколько уж времени заняла у них эта вся хирургия, принес и представил их сполна царю. То есть, может быть, высыпал ему их на обеденный стол, чтобы стать Давиду зятем царя. И отдал Шауль Михаль дочь свою в жены. И снова, с одной стороны, мы знаем, что Йонатан, сын Шауля, любит Давида. А тут еще и Михаль влюбилась в Давида по уши. Шауль это видит, и Шауль понимает, Господь с Давидом. Но это не мешает ему пытаться Давида одолеть. И стал Шауль еще больше бояться Давида, и стал Шауль врагом Давида навсегда. А Давид все время преуспевает в каждой своей войне. Мы читаем, и выходили воевать начальники пилиштимские, и было всякий раз, как они наступали, преуспевал Давид больше всех рабов Шауловых, и весьма уважаемо стало имя его. Шауль боится конкуренции, и Шауль решается на ход мерзкий. И послал Шауль нарочных в дом Давида, послал в дом Давида посланников, чтобы подстеречь его, здесь написано в переводе, на самом деле, чтобы посадить его под стражу и утром убить его. И сказала Давиду Михаль, жена его. Обратите внимание, что в отношении Михаль мы будем читать, то она дочь Шауля, то она жена Давида. В зависимости от того, в какой роли она сама. Здесь Михаль на стороне Давида, поэтому она не Михаль Бат-Шауль, она в роли Михаль, жены Давида. И сказала Давиду Михаль, жена его, если ты не спасешь жизнь своей этой ночью, то завтра ты будешь убит. Откуда Михаль об этом знала? Может быть, оттуда, откуда Ривка знала, что Исав задумал убить Иакова, сердцем почуяла. Может быть, поскольку она дочь царя, если у нее подруги, друзья, тот же братишка Йонатан, и, может быть, доложили, передали, как-то кто-то нашептал. Она берет на себя ответственность и призывает Давида бежать. И спустила Михаль Давида через окно, и пошел он, и убежал, спасся. Это такая интересная сцена, когда Михаль спускает Давида через окно. Здесь есть параллель из Яэль, из Рахав и еще много интересных параллелей. Позже Шауль, который апостол Павел, будет рассказывать о себе, меня спускали со стены через окно. Возможно, это аллюзия с некоторой долей иронии, что он рассказывает, что там бегал от Шауля, а здесь он, подобно Давиду, но будучи Шаулем, тоже спускался через окно. Сцена такая непростая, трагичная, драматичная, и они все в большой опасности. Тем временем Михаль берет Трофим, статуи. Откуда у них статуи, спросите вы? Ну, скорее всего, во времена Давида это распространилось не как объекты поклонения, а как какие-то статуи, как какие-то красивые скульптуры, которые украшали дома. Вполне возможно, что это влияние уже проникло. И положила на постель, добавила туда одеяло из козьей шерсти. Скорее всего, имеется в виду здесь большая подушка из козьей шерсти, так чтобы торчала козья шерсть, чтобы это добавляло объема. И здесь есть определенная параллель между Яковом, который, прикрываясь козьей шерстью, шел к Ицхаку. Есть эти параллели, мы их трогать тоже не будем. Кому интересно, их покопает. И когда послал Шаул этих посланников взять Давида, она сказала, муж мой болен, и послал Шауль нарочных, осмотреть Давида, сказав: «Принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». В первый раз, возможно, они просто пришли, посмотрели, электричества нет, фонариков у них нет. Они в темноту увидели, ну, кто-то там на постели вроде валяется. А здесь Шаул повелел: «А вы его вместе с постелью принесите ко мне». И я его, какая разница, больного его убивать или здорового, в конце концов, принесите его. А то он, как Давид Шрёдингера, непонятно, жив ли, мертв ли. И вот пришли нарочные и увидели, что в постели Давид не настоящий. Значит, они привели Михаль к царю, к его отцу, и царь говорит с Михаль и говорит ей так: «Зачем ты меня обманула? Ты отпустила врага моего, и он спасся». Как быть, Михали? Сказать правду? Папа, это мой муж, я его люблю. Папа, по Торе, с того момента, как я вышла замуж, я должна о нем больше заботиться, чем о тебе. Так, по Торе, что ты от меня сейчас хочешь? Папа, что ты на него вообще взъелся? Но папы здесь нет. Михаль отвечает, он мне сказал: «Пошли меня», то же самое слово, которое используется по отношению к нарочным, «зачем мне убивать тебя?» То есть, я не хочу тебя убивать, если что, брать тебя в заложники, представлять нож к твоему горлу, если кто-то придет. Поэтому отпусти меня. Так, дескать, угрожал Давид Михали. Конечно, этого всего не было, Михаль это выдумывает. Но она словно забирает у Шауля его слово «пошли». Он посылает нарочных, он посылает за Давидом, а в это время Давид, устами Михаль, говорит: «Пошли меня». На самом деле мы его отослали. Мы отослали не нарочных, а его. И в этом споре Михаль Шауля побеждает. Обратите внимание, что здесь сказано. «И сказала Михаль Шаулу, и сказал Шауль Михали, здесь нету, и сказал Шауль дочери своей, или и сказал царь дочери своей. Здесь нет и наоборот, и сказала Михаль Шаулю отцу своему, и сказала Михаль Шаулю царю». Здесь два абсолютно чужих человека разговаривают, как чужие люди. К этому стоит быть внимательным, потому что Танах почти всегда вырисовывает до точности вот эти вот ситуации. Итак, Давид сбежал, Михаль осталась. Долго или коротко странствовал Давид в бегах. Он познакомился с Авигаиль, женой Наваля. Наваль был человек, пастухи которого были под покровительством людей Давида, а затем он отказался их угостить и поделиться с ними во время пастерегания овец. За это Давид решил Наваля убить. Авигаиль, жена Наваля, сказала: «Ну, Наваль, какое его имя, такое он сам». Это такая тоже смешная фраза. Наваль можно перевести как музыкальный инструмент, как арфа, а можно перевести как подонок. Он говорит: «Ну, его зовут подонок, он подонок и есть этот Наваль». И Авигаль переходит на сторону Давида, становится уже не женой Наваля, а вдовой Наваля. Давид берет ее в жены, и там же сказано, что взял он еще себе в жены женщину по имени Ахиноам. Про эту женщину мы почти ничего не знаем. Потом эти две жены Давида, Ахиноам и Авигаиль, придут через плен, и словом, и этим женщинам тоже доведется пройти огонь и воду вместе с Давидом. Так или иначе, Давид женится еще на двух женщинах. А тем временем Михаль остается Шаулем. И Шауль решает отдать Михаль некому человеку, которого зовут Палтия, сын Лахиша, который живет в Галиме. Галим – это городок недалеко от современного Писгат-Зеева, примерно в тех краях. Почему и на каком основании Шауль это делает? Для комментаторов это огромная сложность. Ведь, по сути, Михаль – мужняя жена. Михаль – мужняя жена, и как бы там ни было, какие бы отношения у них ни было, пока она не получила разводное письмо, этот добрый человек, Палтия, сын Лахиша, не может к ней войти. Комментаторы говорят разные. Одни говорят: Давид дал гет Михаль. Ну, во-первых, попробуй докажи это. Во-вторых, если бы он дал гет Михаль, она бы вышла замуж за другого мужчину, потом ему было запрещено ее вернуть. Другие говорят, ну, в общем-то, Шауль не так уж и заботился об обычаях, поэтому, движимый местью и ненавистью, он вот так вот поступил. Третьи говорят, Пальтиэль просто старец, и Михаль отдали ему под присмотр, чтобы он присматривал за ней. Почему? Потому что она легко может сбежать, присоединиться к воинам Давида, и представьте себе, какие будут заголовки в газетах на следующий день, после того, как дочь царя будет участвовать в боевых действиях против царя. Да кроме того, девка молодая, может что-то с ней случится, куда-то сбежит. Или наоборот, под впечатлением того, что Давид взял еще двух женщин, она разочаруется в себе и прыгнет, не дай бог, с моста и как-то еще наложит на себя руки. Большинство мнений говорит о том, что Шауль отдал Михаль под присмотр, под наблюдение. Здесь нужно сказать, что мы, когда читаем классические комментарии, когда мы их читаем, нужно понимать, что они имеют воспитательную цель. И комментаторам трудно сказать, этот человек согрешил, у него было помутнение, он пошел против Всевышнего. И вот комментаторы, они выставляют, придумывают какие-то такие комментарии, чтобы нам все объяснить. Эти наклеечки, как я говорю, как стикеры, как ярлыки, иногда заклеивают подлинные образы. Вполне возможно, что Шауль был в таком состоянии, с таким злосердием, что ему было все равно на Михаль, и на этого Пальтиэля, и на всех остальных. И он просто поступил так по злобе. Проходит много лет. Царствие Шауля ослабевает потихонечку. Его командующий армией Авнер посылает послов к Давиду и говорит, а не время ли сменить власть. Сказал ему так. Заключи союз со мною, и вот рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь Израиль. Давид сказал, хорошо, я заключу с тобой союз. Только одной вещи потребую я от тебя. Ты не увидишь лица моего, если не приведешь Михаль, дочь Шауля, когда придешь увидеться со мной. Через эти годы Давид все-таки помнит Михаль, дочь Шауля. Может быть, как любовь юности своей, может быть, как девушку, которая подставила себя, ценой подвергая свою жизнь опасности, чтобы спасти Давида. Может быть, это просто такое собственническое желание не оставаться обиженным. Трудно сказать. Я все-таки верю, что у Давида были добрые чувства по отношению к Михаль, и он действительно хотел принять ее назад, несмотря на все сложные перипетии жизни. И через посланников Михаль забирают от Пальтиэля, сына Лаиша. Он шел за ней и плакал. Здесь он назван ее мужем, но опять-таки и это слово можно истолковать как воспитатель, как тот, кто ее воспитывал. Шел за ней и плакал. Почему плакал? Говорят, 9 лет – это не так просто кинуть коту под хвост. Другие говорят, 9 лет у него была в доме заповедь, у него был такой тренажер, так говорят комментаторы. Вот эта девушка у тебя живет, висит груша, нельзя скушать. Ты можешь на нее смотреть, но ты не можешь к ней прикасаться. 9 лет он себя сдерживал, и он так натренировался, и тут у него любимый тренажер забрали. Такие комментаторы тоже есть. Но я думаю, что просто за 9 лет человеческие чувства между людьми рождаются, и совершенно не желая влезать в их отношения, можно подружиться и сойтись за 9 лет. Можно спросить, а где ты, Давид, 9 лет был, и что ты делал со всеми этими другими своими женами, кому я тебе сейчас ту милую девочку отдам. Много причин было плакать. Итак, Давид заполучает Михаль назад после 9 лет. Проходит еще несколько лет, и Давид победоносно освобождает большую часть Иерусалима и хочет вернуть туда ковчег, и возвращает туда ковчег, устраивает большой-большой праздник. И было, когда ковчег Господа входил в город Давида, Михаль, дочь Шауля, глядела в окно. И увидев царя Давида, скачущего и плячущего перед Господом, презрела его в сердце своем. Давид пляшет, играет перед Всевышним, он раздает народу хлеб, куски мяса, раздает народу пироги с изюмом. Весь день он танцевал и играл. Он еще музыкальная душа, душа компании. Весь день он танцевал и играл. Благополучно донесли ковчег. Впервые, можно сказать, Давид устроил по-настоящему праздник народу, праздник сердца. И вот он возвращается домой, чтобы благословить дом свой. Благословить дом свой – это что значит? Благословить жену свою. Михаль, дочь Шауля, обратите внимание, да? Не Михаль, жена его, Михаль, дочь Шауля, выходит навстречу Давиду и сказала: «Сколь почитай был ныне царь Израилев, когда выставлял себя сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, и выставлял себя на показ, как какой-нибудь пустой человек». Человек, Давид, весь день плясал, играл перед Всевышним. Все, что он хочет, это прийти домой, заварить себе кофе по-турецки, сесть, обнять жену и сказать «Лепота», чтобы она ответила ему «Да». Совсем на другой волне, и она совсем не собирается благословляться сейчас от этого Давида. Она настолько взвинчена, выходит ему навстречу и включает режим электролобзика и говорит ему: «Как же ты сегодня опозорился?» Давид отвечает ей и говорит: «Как ты можешь говорить, что я опозорился? Как можно опозориться? Я перед Всевышним играл». Мидраш разрисовывает эту встречу в очень ярких тонах, где Михаль говорит ему: «Ах ты танцевал сегодня на глазах у всех этих женщин, у рабынь, все они на тебя пялились, а ты даже задрал подолы халата своего». Ну, в халате танцевать не очень удобно. «Ты задрал подолы халата своего и танцевал, и плясал, и унижался, как какой-то последний скоморох». Мидраш говорит, что Михаль хотела вгрызться в лицо Давида, съесть его лицо, и сказала ему: «В таком виде в мой дом ты не войдешь». При этом, обратите внимание, в доме Давида, похоже, из жен только Михаль. Он остался с ней. И эту свою атаку на Давида Михаль, согласно Мидрашу, заканчивает словами: «Никакого сравнения с домом отца моего». Она названа здесь Бат-Шауль, дочь Шауля. Она здесь говорит о доме отца моего. Вот в доме отца моего все были чисты и святы. Ни пяточки, ни большого пальца никогда не показывали. Все было скромно, сокровенно. И, как она рассказала, даже когда папа по нужде отходил, он искал дорогие места и за тремя стенами это совершал. Ты же сегодня так опозорился. Почему такая разница между Давидом и Шаулем? Почему Михале так сложно понять эти действия Давида? Для Шауля царь представляет народ перед Всевышним. И поэтому нужно обязательно черные туфли, галстук, выглаженная рубашка, шляпа. Для Израиля, для Давида царь – это тот, кто представляет Всевышнего перед Израилем. И поэтому нужно радоваться, как радуется Всевышний, как сказано, будет радоваться о тебе Всевышний, как радуется жених о невесте. А как радуется жених о невесте? Не чопорно, а весело, красиво танцуя. Вот Давид и танцевал. Совершенно разные подходы. Слово за слово, так и неизвестно, что ответил Давид, в конце концов, на все эти нарекания Михали, которых и без Мидраша здесь хватает. Но эта история заканчивается тем, что у Михаль не было детей до самой смерти. Одни говорят, Давид что-то ей ответил в гневе и ненароком или нароком проклял ее во время этой перебранки. И нисколько нельзя пренебрегать проклятиями как таковыми. И нужно быть очень осторожным и следить за своим языком, чтобы случайно не выкрикнуть проклятие человеку, который нам дорог, которому дороги мы, и у этого действительно есть последствия, хотя непонятно, было ли это причиной в нашем случае. Другие говорят, вот за то, что такие взаимоотношения сложились между домом Шауля и домом Давида, за то, что она осмелилась восставать и так корить царя, она получила такое наказание. Но вот такой печальный конец у этой любви. Если до этого можно было сказать, что дом Шауля и дом Давида сошлись в одном царстве, и можно сказать, что царь, это будет одновременно царь, который будет представлять народ перед Всевышним и Всевышнего перед народом. Два подхода сошлись. Здесь дом Шауля окончательно пропал и не войдет на царствие больше. Но кроме ракурса национального, есть и ракурс семейный, личный. Михаль, которая пошла за Давидом, оставив дом отца своего, и стала женой Давида, и говорила против Шауля, хитрила с ним, можно сказать, противопоставила себя ему, в конце концов возвращается в статус дочь Шауля. И союз между Михаль и Давидом так и не становится целостным, совершенным, поэтому как личная трагедия, и детей у них нет. И на этом заканчивается. Вот эти сложные, драматические взаимоотношения Давида и Михаля. Трудно сказать, какие чувства испытывал Давид к Михаль. Трудно сказать, смогла ли Михаль сохранить любовь к Давиду, заканчивается тем, что она названа Михаль Бат-Шауль. Все-таки она, может быть, выбрала, в конце концов, сторону своего отца, глядя на то, куда заводит вера Давида. Это все повод не для каких-то выводов, а больше для каких-то размышлений. Если появятся эти размышления, значит, мы опять-таки не зря поговорили. Если эти персонажи стали живее, значит, мы не зря поговорили. Такова история Давида и одной из его жен по имени Михаль, дочь Шаула. Святой благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его волю, ищет его лицо. Святой благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Вы их берегите. Святой благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой благословенный пошлет исцеление больным, исцелит и даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой благословенный благословит вас и дома ваши всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.